смертельный полет в туман и метель. Может ли пилот перечить президенту? Экипаж изменил маршрут по требованию заказчика. Как Сергей Шойгу хоронил губернаторов? Небо над Москвой закрыто на войну. Что сейчас с вертолетной площадкой в Москва-Сити? Говорит и показывает программа «Повестка». Небо, вертолет, начальники – это тема нашей сегодняшней передачи. Мы будем обсуждать с экспертами, что их связывает. Вот эти истории, в которых гибнут большие начальники. Конечно же, мы начинаем с последней, с гибели президента Ирана. Сейчас проходит прощание с ним в нескольких городах Ирана. Завтра эта церемония переместится уже в Тегеран. Но последним его визитом был визит в Азербайджан.
Перед пропажей президентского вертолета в Иране Ибрахим Раиси возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран провели переговоры на общие границы. Они приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла Худафирин и открытия гидроузла Гызгласы, построенных на реке Арас. Ильхам Алиев отметил, что проект важен не только с технической точки зрения, он еще теснее сплотит два народа и государства. Президент Азербайджана также заявил, что в будущем совместных проектов будет только больше. А Ибрахим Раиси добавил, что успех двух народов – счастье для обоих.
Ниджат Гаджиев с нами на связи, политический аналитик из Азербайджана. Здравствуйте, Ниджат. Вот мы показали эти радостные праздничные кадры счастья для обоих народов, после чего все это произошло. Я бы все-таки просила вас несколько слов сказать об этом событии, ради которого президент Ирана приехал встретиться с президентом Азербайджана. И вопрос, на который вот у меня пока нет ответа. Этот вертолет, которым он прилетел, это тот же самый, которым он прилетел и улетел? И тоже это место, из которого он улетал, было тем, в которое он прилетал?
Ну, для начала расскажу вам предысторию. После 2020 года, после Карабахской войны, азербайджанско-иранские отношения переживали не лучшие времена. Были очень разные обостряющиеся моменты. То иранская армия проводила войну, учения Урани с Азербайджаном, то затем было нападение на азербайджанское посольство в Тегеране, и до сих пор азербайджанского посольства еще в Тегеране еще нет. То есть отношения были достаточно натянутыми, и их нельзя было назвать, добрососедскими. Однако через определенный период страны начали восстанавливать и улучшать эти самоотношения. И вот, наконец, лидеры двух государств решили встретиться на границе и открыть два гидроузла. И в итоге вот это завершилось вот этой катастрофой. Сам вертолет был достаточно старым, американским вертолетом, если не ошибаюсь, Bell 212. Ему было более 40 лет. Тут нужно задать очень много вопросов тем, кто организовывал этот полет вертолетом, борта номер один, главы государства из границы в Тебриз. И там погодные условия, они ухудшались. И, скорее всего, иранская сторона и сам пилот об этом знали, но думали, что они успеют, как говорится, пролететь. Но не смогли пролететь, и были неполадки в самом вертолете. В итоге произошла та трагедия, которую мы сейчас обсуждаем, к сожалению. Но тем не менее, иранская сторона, то есть сопровождающий вертолет, он, кстати, долетел до Тебриза. Угу. А борт президента Ирана, он не долетел. Спрашивается, как сопровождающий борт может долететь, когда главный борт потерпел катастрофу крушения?
Но прилетели они в ту же самую точку, из которой потом вылетели, правильно? И тем же вертолетом, не то, что ему там меняли его как-то.
Да, абсолютно. Все верно. Они прилетели, просто, видимо, погодные условия были другими. А потом погодные условия ухудшились. Потому что, когда уже шли поисковые работы, был густой туман. А потом густой туман сошел, был заменен как бы на проливные дожди. И это все затрудняло найти место локации падения президента Ирана. И им пришлось обратиться за помощью к разным странам, в том числе и к Евросоюзу, и к Турции. Даже, насколько знаю, если верить сообщениям Белого дома, то даже было обращено к Белому дому, но в Белом доме отказали, поскольку они не могли предоставить помощь по логистическим соображениям. Это цитата Белого дома.
Да, спасибо вам за это вводные слова к нашему разговору, за эту информацию. И так уж получается, что повестку в нашей традиционной рубрике «Повестку получил» получает этот вертолет. Артур Давлетшин, здравствуйте. Артур отвечает у нас за вот такого рода повестки, за такого рода информацию. Артур, вот, конечно, невероятная история, невероятно должны были быть погодные условия, когда мы узнали об этом вертолете, о том, что он погиб вечером накануне, и только утром по тепловизору турецкому, вроде вот тепловизор турецкий его обнаружил. Невероятное количество времени его искали, вертолет с президентом. Все-таки Ну и вы отлично помните, что постоянно речь шла о том, что он совершил жесткую посадку. В итоге выяснилось, с ним что произошло? Вот по сумме всех экспертных заключений оценок.
Я тоже помню, как прочитал первые заголовки, первые новости об этом, и тоже видел то, что сам вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку. Но спустя уже практически двое суток после трагедии, мы можем ответственно говорить то, что это было крушение. Судя по опубликованным фотографиям, которые публикуют западные журналисты, мы отчетливо видим, как вертолет врезался в гору. Там есть даже след, такая траншея, которую прорыл вертолет в грунте горы. И, собственно, эту догадку западных журналистов подтверждает иранское телевидение в своих эфирах, насколько нам известно.
Спасибо, Артур. И еще раз мы давайте уточним количество лет. Сколько было этому вертолету лет? Потому что тоже, как я понимаю, оценки все-таки разнятся в его возрасте.
Ну, честно говоря, да. Есть две теории. Журналисты разделились на два лагеря. Первый лагерь утверждает то, что вертолет попал в Иран еще в годы Иранской революции. Это примерно 79-й год, когда он предположительно оказался в стране. Другие утверждают то, что он был только сконструирован в 1994 году. Но даже при этих вводных данных, что 30, что 50 лет, для этого вертолета это слишком много.
И, насколько я понимаю, погодные условия были абсолютно неприемлемыми для полетов.
Да, конечно, потому что вертолет, давайте скажем честно, примерно 40-летней давности сборки не подходит для таких летных условий. Мало того, что на функционировании аппарата могло сказаться отсутствие необходимых деталей, которые просто могли не появиться в Иране из-за санкций, которые наложены на страну, так еще и такая ужасная метель, потому что все-таки потерпевший крушение борт искали более 12 часов. Поэтому тут есть ужасное совпадение двух факторов, как мне кажется.
Спасибо вам, Артур, за эту информацию. Мы сейчас увидим кадр. Последняя фотография президента Ирана, который летит в самолете, в этом, почему-то я его, в вертолете вместе с министром иностранных дел, публикует эту фотографию Daily Mail. И мы видим, что за окном снег, то есть заснеженное пространство. И мы возвращаемся к нашему разговору с нашими уважаемыми экспертами. С нами на связи, спасибо вам, Артур. С нами на связи Андрей Меньшинин. Андрей, здравствуйте. Вот ваше экспертное заключение по поводу всей этой истории с погодными условиями. Мы пока что видим какой-то сплошной кошмар. Может ли быть такое, что ничто не предвещало, ни один прогноз, что это все случилось совершенно на ровном месте, что ошиблись все, и он полетел, и вдруг вокруг него вот эта буря. И тогда мы не можем упрекнуть, например, окружение президента в том, что они заставили пилотов лететь в такие неблагоприятные погодные условия.
Возраст вертолета вообще не важен. То, когда он был собран, вообще никак не влияет на его летные качества и характеристики. Мы не знаем, какое было оборудование внутри этого вертолета. Я имею в виду навигационное, аэронавигационное оборудование. Поскольку нет фотографий из кабины, сложно об этом судить. Но из открытых источников я видел фотографии одного из гражданских вертолетов, которые летают в Иране. Тоже та же самая модель. И она была, на самом деле, укомплектована неплохо. Там была даже Garmin GNS-530 для спутниковой навигации. И можно предположить, что если обычный гражданский вертолет в стране укомплектован так, то, наверное, скорее всего, борт номер один укомплектован как минимум не хуже. То есть можно предположить, опять же, что там было достаточно навигационного оборудования, чтобы летать в... то, что называется, по приборам, то есть в нулевой видимости. Что конкретно произошло, что пошло не так во время этого полета, мы не знаем, поскольку нет просто никакой информации, и, как рассказывают мне мои источники в Иране, расследования ведут военные, так что шансов, честно говоря, немного, что мы вообще когда-либо узнаем о том, что стало причиной этого крушения. По тем данным, которые у нас есть, можно придумать массу сценариев. Я могу вам нарисовать как минимум 5 сценариев, что могло пойти не так. Но это все, знаете, это что называется вилами по воде.
Да. Но да. Из того, что вы сказали очень важную вещь. То есть, не было, для полета не было противопоказаний, если он может лететь при нулевой видимости и по приборам. То есть вообще не существует, получается, для этого вертолета противопоказаний погодных?
Могли быть по метеоусловиям. Опять же, какие точные метеоусловия, нужно получить погодную сводку, которая, видимо, сейчас есть в распоряжении иранских военных, которые расследуют это происшествие. Одно дело видимость нулевая, это как бы еще ладно, для вертолета это не так критично. Всегда можно, например, подняться повыше, в конце концов, или можно выбрать такой маршрут, чтобы облететь горы каким-то образом, там, по ущелью, не знаю. В общем, если есть такая задача, ее можно выполнить. Другое дело, если они полетели, когда, например, резко опустилась температура и начались осадки. Как вы упомянули, был снег виден из окна. Если, например, пошел снег, один из таких сценариев, о которых я говорил, могло возникнуть, например, обледенение. У вертолетов в целом очень сложной системой антиобледенения, и у вертолетов старой модели это такое слабое место. Хотя при этом упоминали, что сопровождающий борт каким-то образом смог долететь. Но здесь вопрос, летели ли они вместе с троем, или, может быть, сопровождающий борт он летел раньше, или, может быть, позже, может быть, он не попал в этот заряд снега, может быть, какой-то несколько иной маршрут был. В общем, очень много вопросов, как я уже сказал, и сейчас выглядит так, как будто вертолет действительно столкнулся с горой. Была ли это вынужденная посадка, например, боролись ли пилоты до конца с тем, чтобы как-то попытаться приземлиться, или же была такая ситуация, когда уже ничего нельзя было сделать, если это, например, в случае обледенения, или же это действительно по какой-то причине было такое эмоциональное и психологическое воздействие на пилотов, что они вот потеряли вот способность трезво оценивать ситуацию. Может быть, кто-то их там поторопил, что нужно лететь вот именно сейчас, или что нужно как-то срезать маршрут, именно вот здесь нужно полететь, а не там, где они хотели, потому что какое-то, может, там они опаздывали куда-то. И здесь сложно сказать. И поэтому они решили как-то вот побыстрее это сделать, и в итоге из-за психологического давления не потеряли контроль над ситуацией, и то, что называется по-английски, это контролируемый полет в, как это перевести правильно, в ландшафт, получается так. Да. Ну, то есть контролируемый полет в землю. То есть из-за отсутствия видимости они не могли распознать опасность заранее. Когда они распознали, было уже слишком поздно. А до этого, может быть, на них как-то давили, отвлекали, или что-то еще произошло на борту.
Вот спасибо вам большое за этот комментарий. И, Ниджет, я также задам вам вопрос из области психологии скорее. Я говорила сегодня со своим другом, большим другом, у которого, у него огромная организация, большая компания. У него есть вертолет в его компании. Я спросила его, ты не боишься вот летать на этом вертолете после всего того, что вот ты слышишь, происходит? Мы еще будем говорить о том, что происходит с вертолетами, особенно больших начальников. Он говорит, нет, потому что в этом деле всегда важно слушаться пилота. Я начальник, ты дурак, эта схема не работает. Он начальник, я дурак, я должен его слушаться, и тогда все будет в порядке. В ситуации, когда на борт садится президент страны, это работает, что президент слушает пилотов? Или это нереалистичная ситуация, когда он их слушает?
Нет, на самом деле они должны были обеспечить безопасность президента, главы государства, и как гаранта Конституции и так далее. Они должны были предупредить президента, что у нас нелетная погода, и что безопаснее поехать сухопутным маршрутом.
Он им говорит, все равно летите дальше.
То есть они могут ему сказать, что это небезопасно, и мы не можем обеспечить вам безопасность. То есть безопасность главы государства, за безопасность главы государства он сам за себя не отвечает. То есть есть определенный протокол. Если президент бросается условно на огонь и бросает себя в риск, то его безопасность берет ситуацию под контроль и не пускает ему это делать. То есть есть протокольные правила, этикет, протокольные правила, пакет безопасности и службы безопасности президентов.
Нет, то есть в данном случае он лишен права слова, голоса, правильно? Лишен.
Абсолютно, абсолютно. Я напомню, что сопровождающий борт долетел. То есть там, видимо, было не совсем все ладно. То есть два вертолета поднялись. Борт номер один разбился, а борт номер два сопровождающий долетел. Очень слишком странная история на самом деле. И вот тут еще следует задать один вопрос. Допустим, этот самолет, вертолет ему там 30 лет, 50 лет. Какая разница? Вопрос в другом же ведь. Вопрос в том, можно ли было иранскому руководству обеспечить последним вертолетом самого, допустим, высокого качества, условно, турецкого производства, российского производства, китайского производства, даже индийского производства. Я не знаю, производство даже того, что оно западных государств куплено через третьи страны. Могли ли это иранцы сделать? Могли. Тот же самый, допустим, западных вертолетов достаточно в Ираке, например. Это дружеское государство для Ирана. Могли ли они купить новые вертолеты? Гражданская авиация? Могли. И у Китая? Могли. Но это не делалось. И почему-то президентский борт был оснащен старым, с 30-летним, 40-летним вертолетом.
А почему, как вы считаете, а почему?
Это большой вопрос. Например, сейчас бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, он же переговорщик и один из авторов ядерной сделки 2015 года, обвинил США в смерти президента, поскольку сказал, аргументировав это тем, что именно те санкции США, которые они ввели против Ирана, не позволили обновить или, допустим, замещать какие-то другую аппаратуру.
Ну да, но купить-то могли новый вертолет ему.
А вот купить у третьих государств, допустим, у России, Турции, Ирана, Китая и у других, Индии, и у других, и то же самое Бразилии. Вот они сейчас частично закупают бразильские самолеты, Embraer. Частично они могут замещать. Могли. Но в целом нужно сказать, что вообще в 2015 году, когда активно велись переговоры по ядерной сделке, у Ирана в своих активах под санкции, которые были заблокированы в западных банках, было примерно 100 миллиардов и более долларов, которые остались в банках Италии, Великобритании, Франции, США и так далее. Они были заблокированы. И тогда президент Ирана Хасан Рухани, он сделал европейское турне, он посетил Италию, Францию, Австрию, Германию. И еще тогда они заключили контракт на 40 миллиардов, что когда освободят Иран от всех санкций, и эти деньги будут разморожены, Иран на 40 миллиардов обновит весь свой авиапарк.
Угу.
Но не успев обновить свой авиапарк, в 2018 году Дональд Трамп принимает очень жесткие меры, выходит с ядерной сделки и возвращает все санкции, причем в более ужесточенные формы. Таким образом, Иран не может обновить свой авиапарк, который на тот момент достаточно постарел. Они в вынужденной мере создают какие-то заводы по возмещению каких-то деталей и так далее.
Угу.
И сейчас они весь свой старый авиапарк пытаются возмещать своими внутренними ресурсами. Это очень достаточно сложный момент, очень сложный процесс.
Да, но это мы говорим о глобальных вещах, конечно, в масштабе страны. Здесь речь идет о конкретном вертолете, о борте номер один.
Давайте еще подойдем к этой ситуации с другой стороны. Если, опять же, опираясь на западную прессу, турецкую прессу сегодня, борт номер один, непогодные условия, они должны были взять его охрану.
Угу.
Что он не имел права говорить, что вот я президент, ты кто такой, там какой-то пилот, подними и отвези меня в Тебриз, да, условно.
Угу.
Охрана должна была взять всю безопасность себя. А тут к месту тогда надо сказать тот факт, что возможно, как одна из версий, есть внутренние противоречия и конфликты внутри элиты Ирана.
Да.
И это вписывается в логику событий, которые произошли.
Да. Нижат, спасибо вам тоже за этот анализ. И, уважаемые гости, и зрители, и слушатели, мы сейчас покажем вам такую сводную историю аналогичных ситуаций.
28 апреля 2002 года на Буйбинском перевале в Красноярском крае произошло крушение вертолета Ми-8, на котором летел губернатор Красноярского края генерал Александр Лебедь. Губернатор летел в район Ойского озера на презентацию горнолыжной трассы. На борту находилось еще 19 человек – чиновники, охрана и журналисты. Как было установлено позже, после осмотра трассы губернатор с приближенными собирался порыбачить. На вертолет были загружены снасти. Но в 10:15 утра в Ермаковском районе Красноярского края, недалеко от Буйбинского перевала, не долетев до посадочной площадки у озера 1800 метров, его вертолет рухнул с высоты, еще в воздухе начав разваливаться на части. Уже на следующий день тогдашний министр МЧС Сергей Шойгу огласил версию произошедшего. Вертолет «Лебедя» упал из-за плохой видимости, зацепившись за линии электропередач. При этом осужденный позднее командир экипажа Ми-8 Тахир Ахмеров утверждал, что падать они начали с 65 метров, тогда как провод молниеприемника ЛЭП, который намотался на хвостовой винт вертолета, находился на высоте 37 метров. Опасность задеть ЛЭП действительно была, но Ми-8 все же сумел проскочить выше. Среди причин тогда называлась и плохая видимость, и приказание самого «Лебедя» продолжать полет, несмотря на нелетную погоду и даже теракт. 20 августа 2003 года в Камчатской области пропал вертолет Ми-8, на борту которого находилась группа сотрудников администрации Сахалинской области во главе с губернатором Игорем Фархутдиновым. 23 августа были обнаружены обгоревшие обломки вертолета. Погибли все 17 пассажиров на его борту. Основной причиной крушение вертолета было названо отклонение от утвержденного маршрута полета, а также непринятие решения на возврат или прекращение полета при фактической погоде, не обеспечивающей возможность продолжения безопасного визуального полета, что привело к столкновению вертолета с землей. Официальную версию авиакатастрофы вновь озвучивал Сергей Шойгу. Он утверждал, что в процессе полета экипаж по просьбе заказчика рейса и в нарушении действующих правил полета без оповещения диспетчера изменил маршрут. По словам Шойгу, заказчиком полета являлся один из владельцев компании, которая в этот день обслуживала представителя администрации Сахалинской области. Этот человек зарабатывал баллы, чтобы губернатор области пользовался услугами его компании, пояснил Шойгу. 9 января 2009 года упал и разрушился вертолет Ми-171, следовавший рейсом из Бийска в Алтайском крае в село Кош-Агач. Позже выяснилось, что пассажиры вертолета вели незаконную охоту на алтайских горных баранов Аргали, занесенных в Красную книгу. 11 января вертолет обнаружили. Из 11 человек на борту вертолета погибли 7, в том числе полномочный представитель президента России в Госдуме Александр Косопкин. Как установило следствие, вертолет разбился из-за нарушений правил безопасности движения и эксплуатации. Спастись тогда удалось бывшему вице-премьеру Алтая Анатолию Банных. Однако, выжив тогда, он вновь попал в авиакатастрофу 12 февраля 2017 года. Вертолет «Робинсон Р-66» потерпел крушение в акватории Телецкого озера в Республике Алтай. По подсчетам прессы, это была уже третья его авиакатастрофа. На борту «Робинсон» летели 5 человек. Удалось найти тело только одной из пассажирок. Останки Банных так и не были обнаружены. Официально он признан погибшим. 10 мая 2009 года частный вертолет Bell 407 потерпел крушение в лесу близ населенного пункта Малышкино, недалеко от Иркутска, столкнувшись с верхушками деревьев. Воздушное судно нашли разрушенным и сгоревшим. Погибли 4 человека, в том числе губернатор Иркутской области Игорь Есиповский. Расследование шло еще 2 года, и по его окончанию причиной катастрофы признали неподготовленность командира воздушного судна к выполнению полетов на данном типе вертолета. Местные независимые журналисты считали, что катастрофа случилась, когда губернатор возвращался с охоты в заповедных территориях. В частности, они обращали внимание на то, что сначала МВД объявило о 5 телах, а МЧС на следующий день отчиталось о 4. Пятым погибшим мог оказаться егерь, которого следствие сокрыло, чтобы избежать обвинения в незаконной охоте губернатора. Не исключали также версии ночной охоты или передачи управления вертолетом одному из пассажиров. Спустя 4 года, в мае 2013-го, на Ми-8 разбился в Рио начальника Главного управления МЧС России по той же Иркутской области Станислав Амельянчик. По официальной версии, целью поездки Амельянчика была проверка паводковой ситуации в Катанганском районе. На борту вертолета было около 2 тонн взрывчатки. Ми-8 взорвался на высоте 120 метров. Ни от вертолета, ни от людей практически ничего не осталось. 3 октября 2018 года близ деревни Вынышово в Солигаличинском районе Костромской области разбился легкий вертолет «Еврокоптер АС-350». На борту были 3 человека, в том числе заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. Все они погибли. Причиной аварии вертолета могли стать сложные метеоусловия, сообщил тогда источник «Интерфакса» в оперативных службах на месте происшествия. Также рассматривалась версия об оказании давления на пилота пассажирам ввиду его высокого чина. Как Косопкин и Есиповский, Саак Карапетян тоже возвращался с охоты.
Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.